прямом эфире радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 5 апреля. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня ночью российские телеграм-каналы и местный губернатор сообщили, что беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области. Очевидцы насчитали около 60 взрывов. Губернатор Голубев сообщил, что российское ПВО якобы уничтожило более 40 целей. В некоторых районах города пропал свет. Голубев заявил о повреждении местной электроподстанции. Этой же ночью взрывы звучали в Ейске Краснодарского края и в Энгельсе Саратовской области. В этих городах также расположены военные аэродромы. А уже сегодня днем источник «Радио Свобода» сообщил, что атака дронов на аэродром в Морозовске – совместная операция СБУ и сил обороны. По данным этого источника, на аэродроме были расположены фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34, которые Россия использует для сбросов управляемых авиабомб на позиции ВСУ и на прифронтовые города. Прямая речь, уничтожено как минимум 6 военных самолетов Российской Федерации, еще 8 были повреждены. Кроме техники, около 20 военных стали 200-ми или 300-ми. Рассказал источник. Я напомню, КАБы или управляемые авиабомбы стали серьезной проблемой для сил обороны и прифронтовых городов. Россияне равняют ими с землей позиции и фортификации украинских военных, что позволяет им двигаться вперед. И делают это часто безнаказанно, поскольку у Украины не хватает дальнобойных средств ПВО, чтобы сбивать их носители, вот эти самолеты тактической авиации. В студии поговорим сегодня о том, насколько серьезна для России потеря 14 бомбардировщиков всего за одну ночь. Что позволило уничтожить самолеты на аэродроме сейчас, хотя атаки такие совершались и раньше на аэродром Морозовский, но безуспешно. И как Украина еще может решить вопрос КАБа на фронте. Также мы расскажем, что такое модуль «Комета», который россияне ставят на свои боеприпасы и как с ним бороться, и покажем репортаж с линии фронта на запад от Авдеевки. С нами сегодня будут военный аналитик Алексей Гетьман и авиационный эксперт Константин Криволап. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира, пишите в наши вайберы Telegram плюс 38-095-151-9505, их номер. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, если еще не подписались и не поставили, так вы не пропустите новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег, и будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Можете сделать это прямо сейчас. Сначала фронт.
Бахмут. Генштаб сообщает об атаках агрессора на подступах к Часовьяру. В целом, по западному флангу российские войска атаковали также в районе Ступочек и Ивановского, где понесли большие потери. На южном фланге атаковали под Клещеевкой и Андреевкой в направлении Северска, под Спорным и Верхнекаменским. Авиаудары. Андреевка, Ивановская, Дружба, Зализная, Нью-Йорк. Западный край Донецка. На Авдеевском участке войска РФ штурмовали Первомайское и Невельское. Кроме этого, Дипстейт говорит о прогрессии РФ в Бердичах и Первомайском. На Маринском участке армия Украины отбила атаки в направлении Красногоровки, Георгиевки и Константиновки. В Новомихайловке россиянам удалось продвинуться. Авиаудары. Очеретина, Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Бердичи, Уманская. Лиман, Кременная, Купинск. На Лиманском направлении войска РФ штурмовали Терны, Ямполевку и Белогоровку. Авиаудары. Белогоровка, Терны, Ямполевка. На юге Донецкой области атакованы, по данным Генштаба, Великая Новоселка и Урожайная. А Дипстейт фиксирует продвижение РФ под Старомайорским. Авиаудары. Старомайорская, Владимировка, Водяная.
Ну и как видите, в прошлые сутки, скорее всего, есть прогресс в окраинах Бахмута. Даже говорят мониторы о попытках штурма многоэтажек, в которых российским войскам не удалось закрепиться. Но в некоторых частных домах на окраине оккупанты уже присутствуют. Я имею в виду Часовьяр, его крайний восточный район, он называется в городе Канал. Вместе с тем есть и отбитые штурмы на подступах к Часовьяру. И вот вы видите сейчас один из них. Здесь агрессор потерял по подсчетам проекта Deep State 19 единиц бронетехники. Всего использовал в этом штурме 32. И одновременно работали 4 борта Су-25. Вот так уничтожали эту колонну бойцы 67-й механизированной бригады. И несколько кадров из Тернов. Это село последние 2 недели Российская Федерация не отпускает просто ни на день. Штурмы идут непрерывно. Но по выводам наблюдателей, они безуспешны. Никаких продвижений в данный момент Российская Федерация не достигает. На этих кадрах 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада и бригада Азов разбивают российскую колонну. Цели обнаружила аэроразведка, била артиллерия. Один из танков загорелся, но продолжил ехать. А после того, как колонна выехала на открытую местность, она была полностью расстреляна. Ну вот таким образом мы видим сейчас, что по всей линии фронта Россия возобновила механизированные штурмы позиций сил обороны. Первый такой масштабный мы видели в конце марта к западу от Авдеевки между Таненьким и Уменским. Наш коллега Андрей Кузаков с настоящего времени побывал в селах под Авдеевкой, которые сейчас являются главными направлениями российских штурмов, а также на позициях под этими селами. И вот как там обстоят дела.
Авдеевское направление. Российская авиация забрасывает позиции и тылы украинских военных авиабомбами.
Видите, возле того деревца серая болванка. Это российская авиабомба ФАБ. Это как раз после таких авиабомб получаются вот эти здоровенные воронки.
Эта корректируемая авиабомба просто лежит у дороги. А вот в поле еще одна не сдетонировавшая. КАБы российские пилоты сбрасывают за 40-50 километров от линии фронта. До туда они достают украинские системы ПВО средней дальности. За счет специального модуля с крыльями снаряды весом до 1,5 тонн планируют и летят уже сюда. Николай рассказывает, как когда идет атака КАБами, все гудит.
Землю трясет, ее чуешь, и поднимается такой гриб, как метров 50-70 поверху. Вот так.
А слышно сильно, когда летит?
Ой, блин, ты что? Его там слышно. Я тебе как самолет. Звук такой нехороший. Противный, режущий такой.
А вот это ФАБ взорвался. Дом, который здесь стоял, просто разлетелся. Видите, какая воронка.
Активно применять старые советские авиабомбы с планирующими модулями российские войска начали еще в марте 23 года. Сейчас делают на них большой упор для прорыва украинской обороны. И военные аналитики, и эксперты, и украинские военные говорят, что захватить Авдеевку российским войскам удалось во многом именно благодаря КАБам.
По нам якось в тилу прилетело. То так не дуже. Дуже страшно. Якщо ти десь біля бліндажі знаходишся, він збоку прилітає, то є вірогідність, що його може просто засипати. Цією ударною хвилею.
Роман – артилерист 59-ї бригади ВСУ. Він лично сталкивався з атаками авіабомбами.
Якщо вони колись артилерію просто все вирівнювали, то зараз вони так само кабами вирівнюють. Це простіше і швидше. Вони сильно прицільно ними не постріляють теж. Вони просто рівняються одне за одне. Особливо якісь будівлі чи ще щось.
Українські воєнні відповідають артилерією.
Украинские военные говорят, что у них стало немного больше снарядов. И это сразу же повлияло на ситуацию на фронте.
Они трохи зупинилися. Перед тим вони набагато активніше рухалися. А зараз навіть деколи бували такі дні, що наша артилерія переважала ніж їхня.
Но ситуація все равно напряженная.
Складна. Все дуже складно. При тому, що вроді вже як боєзапасів більше стало відносно того, навіть відносно початку року, зараз більше поставки все рівно складно не вистачає.
Російські війська стремляться захватити останнє село рядом з Авдіївкою.
В самих містах чи селах трішки легше тримати оборону, якраз за рахунок цих самих підвалів, ліній. Плюс зараз, якщо брати оці села, що тут знаходяться, вони якби трішки на висоті відносно того, де росіяни. Якщо вони їх візьмуть, там просто далі в них йдуть поля. Вони зможуть розгорнутися набагато швидше. Якби проходити по полям воно швидше, якщо поля не заміновані.
Так, щоб захватити одне з таких сіл, тоненько, російські війська задействовали 36 танків і 12 БМП. Но потеряв 12 танків і 8 бронемашин, відступили.
Окупанты выложили видео улиц Авдеевки. На нем видно, в каком состоянии они захватили город. Ну и комментарии российских солдат тоже показательны. Давайте посмотрим.
Вот какая-то надпись. Я, какая-то Авдеевка. В данный момент здесь точно
Я люблю Авдеевку.
Да это. Слово «люблю» по-другому пишется.
Но любить ее тоже надо, за ее просторы.
За какие просторы?
За ее инфраструктуру. Ты посмотри.
Красивый дом.
Суеты нету.
Бабеночка нарисована еще в Советском Союзе, наверняка.
Тихо.
Тихо.
Ну да, кстати, аккуратно вокруг сиськи разрушилось.
Я же говорил, красота спасет мир. А сиськи более.
Итак, ночью на сегодня Украина атаковала военный аэродром Морозовский Ростовской области Российской Федерации. Там базируются бомбардировщики, которые наносят удары по Украине. Видео, на которых видны яркие вспышки, слышны взрывы и работа стрелкового оружия, публикуют местные телеграм-каналы. Минобороны России говорит, что их атаковало в целом 44 беспилотных летательных аппарата, которые, как обычно, якобы все сбили. Источник «Радио Свобода» в СБУ сообщил, что уничтожены минимум 6 самолетов, 8 получили существенные повреждения, но спутниковых снимков оттуда пока нет, чтобы это проверить. Зато есть спутниковые снимки того, как выглядел аэродром Морозовский до атаки вот этой вот дронной, как видим, вот в ряду, и там достаточно много самолетов различных модификаций. А эти снимки, которые вы сейчас видите, опубликовал Ассинт-исследователь А.М.Т. Андерсон. На Морозовске стояли 26 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и 4 истребителя Су-30. Взрывы этой ночью прозвучали также в Энгельске и Ейске, там тоже расположены военные аэродромы. Мы вот совсем скоро покажем, как они выглядели до атаки дронной. Пока после атаки спутниковых снимков нет, может быть, появится прямо во время разговора нашего с военным экспертом в студии. Российский FPV-беспилотник, оснащенный машинным зрением, на днях удалось приземлить бойцам подразделение аэроразведки «Птахи-Мадьяра» 59-й отдельной мотопехотной бригады возле Крынок. На нем установлен небольшой компьютер, который значительно расширяет функции обычного FPV. Мы уже рассказывали, что такие дроны способны самостоятельно атаковать захваченную цель без связи с пилотом и обходить окопный РЭП. Давайте посмотрим, что военные нашли внутри дрона.
На екрані є певні особливості, котрі відрізняють його від звичайного дрону при перехопленні, котрі візуально хлопці, що займаються радіоелектронною розвідкою, можуть виявити, що це летить дрон з машинним зором. Бачите, оцей чотирикутничок – це рамка прицілювання. Це перша відмінність, на відміну від звичайного дрону. Окремо тут винесено таке збільшувальне віконце. Ось, воно дублює фактично зображення в цьому квадратику для виведення його в збільшеному вигляді. Повертаємося до цього комп'ютера, котрий встановлений на борту. Оцей комп'ютер Orange P5, до речі, свіженький, виробництво кінця 2023 року. На ньому стоїть, на дроні стоїть звичайна дешева Foxeer аналогова камера, котра приєднана до компа-компаньйона через плату відеозахвату. Відплата відеозахвату отак по-жлобськи причіплена до цього комп'ютера. Ну, воно все було змонтовано разом, це просто трошки розпотрошили його, щоб можна було деякі деталі вам показувати. У цей комп можна загрузити чорта лисого, що завгодно. Його технічні характеристики дозволяють навішувати сюди всі ті фантазії, котрі по ходу виникнуть і технічно вдосконалять той дрон. Щоб ви розуміли, наскільки це є не довга і складна історія по наповненню дронів цими засобами, оця п***ка коштує, ну, ми оцінили її з точки зору аналізу використаних запчастин, програмне забезпечення, таке інше, вона коштує десь 120-150 доларів.
Россияне модернизируют свои ракеты, еще сильнее защищая их от помех. Малогабаритные блоки «Комета» армия России теперь устанавливается не только на «Орланы» и «Шахеды», но и на свои крылатые ракеты. Видимо, раз их ставят все больше, они эффективны. Поэтому моя коллега Ольга Модина расспросила специалиста по радиоэлектронной борьбе Анатолия Храбчинского подробнее о том, как работает этот модуль «Комета» и как с ним можно бороться.
Росіяни почали розробляти систему так звану комету свого часу для того, щоб знайти рішення по захисту своїх систем від перешкод. Перешкоди бувають двох типів: перешкода загороджувальна або прицільна, яка чітко заважає приймати GPS-приймачу сигнал з супутника і зрозуміти, де він знаходиться, або спуфінг – це підміна координат, коли подається на антену певна інформація, і антена, наприклад, сприймає, що вона знаходиться в зовсім іншому місці. І от якщо ми будемо постійно підмінювати координати, ми можемо увести вас в інше місце. І саме цікаве, що вони почали її розробляти за принципом створення антенно-фазової решітки. Це коли купа маленьких таких антенок стоїть, і кожна антена приймає інформацію і там обробляє. І така антена у них важила 40 кілограм. Ми розуміємо, що ці 40 кілограм нікуди не втулиш. І після цього чомусь вона різко так, вони там зазначили, о, у нас тут є кілограм ваш. Вони почали використовувати її на Орвана. Це 4 от таких от 4 патч-панельки, які поєднані між собою на одній платі, і за рахунок того, що кожна з цих антен обробляє патч-панель, обробляє інформацію, вона розуміє, ага, тут нас надурюють, або тут нам створюють заваду, а от тут от слабчіший сигнал, оце насправді сигнал супутника. За рахунок того обладнання, за рахунок тих можливостей, які ми маємо, ми все ж таки навчились придушувати ці антени. Це вже в відкритих джерелах є, тобто три точки придушення, і вона відпрацьовує. Після того росіяни почали далі йти трохи, і вони вже зробили, ну, вони почали їх ставити на шахеди, активно використовувати на шахедах, тому що, знов таки, отримавши виробництво шахедів, вони не могли, наприклад, закуповувати ті канадські антени. І Іран теж дав зрозуміти, що хлопці, давайте щось своє шукайте, тому що ми все не зможемо забезпечувати. Там певні технології, певні процесори ми вам даємо, а от з цим проблема. Тому вони почали ставити безпосередньо свої комети вже на шахед. Далі з'явились крилаті авіабомби, перероблений ФАБ, на якій ставиться модуль з крилами і з керуванням цих крил, і там один із елементів – це ж знову-таки антенна комети. Якщо ми кажемо про американські джедами або французькі хамери, то керована авіабомба обладнана GPS-модулем, який і двигуном на бомбі у випадку з хамером, який допомагає їй долетіти до цілі, тобто влучити в ціль. У випадку використання росіянами у них іде розрахунок, є система СВП-24, яка стоїть на старих радянських літаках, стоїть на Су-34, і там іде прорахунок, в якій точці, на якій швидкості і на якій висоті мусить бути літак і відчепити цю бомбу для того, щоб вона з крилами долетіла до тої точки. Розумієте? Тобто, якщо в випадку з французькими авіабомбами бомба летить і намагається влучити, то тут треба пілоту скоригувати її. Але більше того, вони почали ставити туди замість 4 патч-панелей 8 патч-панелей. І тут ми кажемо, що нам треба набагато більше засобів, які могли би придушувати. В принципі, проти оцих всіх комет дуже класно буде працювати розгорнута в повному об'ємі система Покрова. Вона зможе забезпечити непроходження цих ППЛА з такими системами, тобто або будуть вони видавати помилку, і, звісно, при відпрацюванні помилки ми бачимо, або вони садяться, або вони злітають на висоту там понад 500 метрів і йдуть по інерційній системі, що дозволяє там звичайним засобам протиповітряної оборони побачити його і знищити.
Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира. Наш номер прямого эфира плюс 38-095-151-95-05. Пишите на наши Viber и Telegram. Всегда рады вашим вопросам и сообщениям. Сегодня ночью российские телеграм-каналы и местный губернатор сообщили, что беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области. Очевидцы, те, кто видели вот эту вот атаку, массированную дронами, насчитали около 60 взрывов. Но губернатор Голубев сообщил, что российское ПВО якобы уничтожило более 4 десятков целей. В некоторых районах города пропал свет. Губернатор заявил об атаке на местную подстанцию. Этой же ночью взрывы звучали и в Ейске Краснодарского края, ну и Энгельсе Саратовской области. В этих городах, как известно, тоже находятся военные аэродромы тактической и стратегической авиации. Ну а сегодня источник Радио Свобода в силовых структурах сообщил, что эта атака дронов была совместной операцией СБУ и сил обороны. По его данным, было уничтожено как минимум 6 военных самолетов Российской Федерации, еще 8 были повреждены. Кроме техники, около 20 военных российских стали 200-ми или 300-ми, рассказал источник. С нами военный аналитик Алексей Гетьман. Алексей, здравствуйте, рады вас видеть.
Здравствуйте.
Давайте посмотрим, что происходило сегодня в Морозовске ночью. Ну, не, как обычно, непонятно, ли работа ПВО это, или прилет на аэродром. Алексей, но если допустить, что источник Радио Свобода в силовых органах прав, 8 уничтоженных самолетов, ну, в целом 14, 6 военных самолетов уничтожено, 8 повреждено, числом 14, только это серьезные потери для авиапарка России.
Ну, учитывая, сколько у них есть... Ну, у них только Су-35 и Су-34, где-то по сотне, около 200 самолетов. Это как раз те, с которых сбрасывали и сбрасывают вот эти бомбы, про которые вы только что говорили в эфире. В принципе, такая потеря 15 самолетов, это немножко меньше 10%, но учитывая то, что было уничтожено раньше, то больше, можно считать, что таких самолетов только за последний, скажем так, месяц мы уничтожили где-то процентов 15. Это серьезная потеря для любого военно-воздушного флота.
Последствия, какие вот этой вот потери? Да, мы вот сейчас считаем, сколько осталось в авиапарке Российской Федерации. Я вот тоже озвучу буквально накануне. Главное управление разведки Минобороны Украины в ответ на запрос издания «Арминформ» сообщило, что в своем авиапарке Россия имеет примерно по сотне истребителей-бомбардировщиков Су-34, многофункциональных истребителей Су-35. Как раз накануне, да, вот эта вот цифра прозвучала, которую вы сейчас озвучили. В чем это, какой эффект может быть от такой атаки на вот этот аэродром?
Ну, сразу понятно, что количество вылетов, не бомб, а количество вылетов, которые они будут делать, нужно уменьшиться, и, возможно, им придется передислоцироваться на другие аэродромы. Там тоже есть авиация, это уже будут у них между собой определенные, скажем так, конфликты или непоразумение украинское. Как оценить атаку на аэродром, где было уничтожено 6 и повреждено 8 самолетов. Как успешно? Чем это нам что-то нам даст? Но если мы так дальше будем продолжать, то вполне возможно, что у них будет уже серьезная потеря в авиации, им надо будет что-то думать.
Алексей, это не первая атака на аэродром Морозовский, если я не ошибаюсь, там в декабре прошлого года была аналогичная атака, тогда она была, я так понимаю, безуспешной, а сейчас очень успешной, если, опять же, это правда, 14 самолетов. Что меняется в атаке, в тактике вооруженных сил Украины, в их атаках? Я так понимаю, это была очень массированная атака, да, там огромное количество дронов прилетело.
Во-первых, массовый налет, он всегда более опасный для обороняющейся стороны, потому что не успевает просто технически, физически противовоздушной обороны, не успевает среагировать на все цели. Это меняется количество атакующих, меняется тактика. Идет налет с разных сторон, очевидно. То есть они перед тем, как зайти на цель, скажем так, они меняли направление, меняли высоту. И когда цель атакуется с разных высот и с разных направлений, это в конспектах называется, по противовоздушной обороне, называется звездный налет. И это считается самый сложный налет для того, чтобы его можно было как-то можно было его перехватить. К тому же я не сомневаюсь, что из всех этих целей, если их было около 60, наших беспилотных летательных аппаратов, то как минимум половина это были фальшивые цели, которые специально были так летели, чтобы их можно было сбить, чтобы на них отвлекалась их противовоздушная оборона. Это учебники в конспектах для 2-3 курса военных училищ.
Все вопросы, которые я вам задаю, я задам еще позже авиационному эксперту, мы там в деталях еще разберемся, просто интересно ваше мнение, как вы это видите. Аэродром Морозовский, да, мы видим, а есть альтернативные способы хранить самолеты тактической авиации, да, там они же должны быть рядышком, чтобы подлетать, сбросить бомбу, да и вернуться, а теперь как?
Есть, мы же видели тоже, это не надо быть специалистом, мы видели ангары, где могут сберегаться самолеты, Так просто небо, они не всегда стоят. В основном защитить какими-то бункерами самолеты, крайне сложно. Даже ангар не даст особой защиты. Единственное, что будет непонятно, там есть самолет или нет самолета. Это надо усиливать. Аэродромы должны быть максимально усилены. Система противовоздушной обороны по-другому никак. Это касается любых аэродромов, любых авиационных соединений.
И отметим, да, что любая ПВО, она эффективна до определенных пределов, да, если там несколько сотен или сотня даже дронов прилетит на эту базу, что тогда и прилетит. То есть невозможно как-то на 100% защитить дорогостоящие самолеты. На такой растяжке сейчас Россия.
Да, в принципе, невозможно. К тому же те средства противовоздушной обороны, которые есть на вооружении Российской Федерации, каждый зенитно-ракетный комплекс, он рассчитан на определенный класс целей. Нет зенитно-ракетного комплекса, который может забивать и баллистические ракеты, и небольшие летательные аппараты. Это разные комплексы. У россиян таких комплексов, которые могут эффективно бороться с нашими беспилотниками, пока, ну, как мы видим, особо и нету. Они будут усовершенствоваться, они будут менять тактику защиты, но, ну, мы будем менять тактику нападения. Все. Это война. Это, по большому счету, это часто сравнивают войну с шахматной партией. Здесь часто побеждает тот, кто просто разумнее и более эффективно может использовать то, что есть.
Еще касательно дронов, интересно ваше мнение. Вот эта вот атака, налет на завод в Елабуге, ну и в Нижнекамске нефтеперерабатывающее предприятие, ну кроме такой определенной радости, да, среди украинцев, тут же, ну, нужно отметить действительно такой слом парадигмы войны России против Украины. У Украины появился свой шахет, это меняет многое. Я прав, Алексей?
Да, но в принципе ожидать быстрого эффекта от атаки на НПЗ не стоит, потому что у россиян еще есть нефтеперерабатывающие заводы, и только лишь, но он не повлияет так, что они останутся, как многие из нас хотят верить в то, что они останутся без топлива, что это просто катастрофа для российской армии. Нет, это ухудшит их невозможности, но не перекроет полностью.
Глава Татарстана Рустам Миниханов после этой атаки заявил следующее, прямая речь: «Не стоит ждать, что сработает противоракетная оборона, она решает другие задачи, мы должны решать своими силами каждое предприятие, каждый муниципалитет, каждый город». Я что-то не очень понял господина Миниханова, какие задачи решает противоракетная оборона, что он имеет в виду, как вы думаете?
Ну, он просто хитрый. Он пытается таким хорошая мина при плохой игре. Действительно, противоракетная оборона меняет... противоракетная оборона предназначена для других целей. Только с БПЛА должна бороться не противоракетная, а противовоздушная оборона. Есть небольшая разница между... Ну, у нас уже многие граждане это хорошо уже знают. Мы научены, к сожалению, третьим годом войны, что есть разница между противовоздушной и противоракетной обороной. Он просто хитрит, думает, что там это... Ну, в России, может, это прокатит, пока они еще не разобрались в особенностях воздушных атак и противовоздушной обороны. Но скоро они начнут разбираться в этом более хорошо.
Ну и давайте положение дел на фронте. Сейчас даже трудно выделить какой-то отдельный участок. Но, наверное, самый тяжелый участок – это Часовьярский участок, Бахмутское направление. Аналитики Deep State отметили, ну, вот в своем сведении, что там уже совсем скоро могут начаться уличные бои, поскольку оккупанты захватили несколько, ну, там, одноэтажных зданий на восточной окраине. Уже в городе, там, это район Канал, он называется, немножко вот в стороне от другой части города. Ну что, эта весна пройдет под знаком уличных боев в Часовьяре. Ваши прогнозы, Алексей?
Вполне возможно, потому что россияне... Ну, про это говорил президент Украины, про это говорили много экспертов, что по всей линии фронта интенсивность их наступательных действий немного уменьшится. Как раз вот март-апрель месяц, ну, во-первых, они выдыхаются, не может армия на довольно длинной линии фронта вести наступательные действия без перерыва. Всегда наступательные действия идут волнообразно. Поэтому сейчас та волна, которая началась еще осенью прошлого года, начиная с Авдеевки, она потихонечку затухает, и они готовятся к новой волне, которая будет в конце марта, в начале июня. Ну, или не будет, но подготовка к этому идет. Но это не значит, что они по всему фронту уменьшат интенсивность боевых действий. На каких-то участках они могут продолжать активно наступать, и, скорее всего, это будет Часовьяр. Так что... Вот это время, которое они будут готовить свою еще две армии, как говорил некий министр обороны Шойгу, вот я думаю, что как раз на Часовьяре будет и основное поле битвы.
Мы сейчас видим кадры, как украинские защитники уничтожают очередную колонну российской бронетехники. Это уже, ну, если не ошибаюсь, третья такая массированная бронеатака армии России. Там был определенный перерыв, я имею в виду именно применение брони. Такие маленькие, малые штурмовые группы пытались проникнуть на позиции сил обороны, а сейчас пошла вперед танки, БМП. Что происходит, зачем это делается? Ну, мы видим результат, да, результата де-факто нет.
Ну, результаты они же отрабатывают приказы, отрабатывают даже неразумные какие-то распоряжения. Для них это проще положить кучу людей, ну, командирам среднего, младшего звена, чем попытаться доказать высокому начальству, что это ну, достаточно глупое занятие, вот так колоннами ездить возле тех мест, где мы можем их атаковать. Но они все равно будут так делать. Почему тяжелая техника начала применяться? Ну, потеплело, высох грунт, он стал достаточно твердый, и по нему уже можно ехать, не боясь того, что, ну, завязнет где-то в болоте, где там в резюке танки или бронетранспортеры, или, ну, бронированные машины, поэтому вполне этого можно было ожидать. Тем более у россиян, у них, ну, концепция такая, они же считают бронетанковую технику главной ударной силой в современной войне. Они же грозили, что у них там вторая танковая армия, 500 танков могут дойти до Берлина или там даже до Португалии. Поэтому это достаточно прогнозируемые их действия. Ну и вот результат мы видим на экране очень даже неплохо.
Да, ну просто казалось, что перестали применять эту бронетехнику, ну потому что увидели, что происходило, и под Авдеевкой, и так далее. Ту же Авдеевку они же взяли не благодаря бронетехнике, да, вопреки, там хитрость стали проявлять и кабы.
Там была другая ситуация, там было другое время года, и там ездить техникой было достаточно сложно. А здесь, ну, поехали, ну... У них не так много осталось тяжелой техники, поэтому чем больше мы, ну, не так много, это ни о чем, немного меньше 3000 у них танков, например, по всей линии фронта, на сегодняшний день где-то там 2900 с чем-то. Ну, если будем так уничтожать по 200-300 танков в месяц, то у них до конца года они вообще и закончатся. Но это, про это так, что тебе говорил керевник Главного управления разведки, пан Буданов, что при таких темпах, как они кидают технику в бой, и при нашей возможности их уничтожать, то математически к концу года должны танки в России закончиться вообще. Ну, математически. Ну, это шутка, естественно. Так никто не будет делать. Они тоже прекрасно понимают, и они будут изменять тактику боя. Ну, если линейно продолжить вот эту ситуацию, то да, к концу года ничего не останется.
Алексей, как могут выглядеть бои в Часовом Яру, ну, учитывая рельеф местности, учитывая вот текущую карту боевых действий, какие вы особенности бы вы выделили, ну, или сравнить это с Авдеевской битвой, с Бахмутской битвой?
Ну, с Бахмутской оно будет чем-то похоже, надеюсь, результат будет другой. Ну, война в урбанизованной местности, в городе, она ведется на трех уровнях, это известные факты, это... на асфальте, на втором-третьем этаже, ну, на этажах и под землей, потому что есть подземные коммуникации, там, канализация, ну, все, что люки, которые мы видим в городе, это ж места, по которым можно незаметно для врага перемещаться. И мы все эти коммуникации знаем прекрасно, где там какие ходы, где ходов нет, а где можно заминировать, потому что россияне это тоже знают, они тоже будут пытаться этим пользоваться. Там даже были сообщения про боях в Авдеевке, что они так вот этот туннель хотели провести, чтобы зайти в тыл. Ну, скорее всего, это была чушь, потому что не было подтверждающих данных. Ну, вот трехуровневый бой, и он в поле проще наступать, чем в городе. А оборону держать в городе легче, чем в поле. Это, ну, это очевидные вещи. Ну, очевидно, это достаточно известные для военных вещи. И, в принципе, я думаю, им будет достаточно сложно серьезно продвинуться в Часовом Яре. Но, опять же, это много зависит от того, какую технику они будут использовать, какую тактику они будут использовать, россияне, и сколько они задействуют даже его силы, ну, людей.
Еще цитата из аналитической записки Deep State. Бердянское направление. Продолжаются штурмовые действия на позиции подразделений сил обороны южнее Урожайного. Возле Старомайорского враг снова продвинулся. Если динамика не изменится и россияне продолжат вытеснять тероборону с высоты возле этого села, то дальнейшее удержание населенного пункта будет очень дорогим. Алексей, давайте напомним, а почему вот именно на этом плацдарме, да, как мы помним, в прошлом году стартовало контрнаступление ВСУ в прошлом году, ну и чем грозит потеря, возможно, этого плацдарма, да, россияне хотят отсюда выбить украинских защитников?
Ну, да, они хотят нас отодвинуть как можно дальше от, ну, не от Азовского моря, а от железной дороги. Это, там есть две железные дороги, которые... поставляют все, что необходимо. Два таких серьезных логистических маршрута. Это Керченский мост, где можно двигаться, ну, по железной дороге. Нужно 30, 40, 50 вагонов прицепить. И вот эта дорога, железная дорога, ну, с Российской Федерации через Волноваху, через Токмак, через Мелитополь и на Джанкой. Если посмотреть на линии Суровикина, как они строили оборону россияне, то можно увидеть, что эти линии обороны были по большому счету, параллельно этой железной дороге. Они железную дорогу защищали, понимая, насколько это важно. Сейчас они даже строят, уже почти построили, нам осталось немного больше 10 километров, еще одну дорогу параллельно уже практически вдоль Азовского побережья. Для них это очень важно, ну, это ракатные дороги, то есть дороги, по которым можно за линию фронта перевозить все, что необходимо. Они, если их нет, то обороняться крайне тяжело. Вообще вести боевые действия тяжело. Должны быть дороги, по которым можно быстро что-то перевезти, если там где-то ситуация обострилась, и туда надо срочно что-то достать. Если нету, то уже можно через, как говорится, надо сегодня на сегодня. А сегодня на послезавтра уже не надо. Послезавтра уже надо будет туда россиянам черные мешки привозить. Поэтому они хотят отодвинуть нас как можно дальше от этой дороги, чтобы нам было тяжелее вести артиллерийский огонь и держать эти дороги под артиллерийским огнем, чтобы осталось только возможность за ракетами накрывать то, что там будет перемещаться. Поэтому здесь их логика действия достаточно, с военной точки зрения, достаточно понятна.
Ну и строит Россия еще одну железную дорогу от Ростова-на-Дону в Крым через недавно оккупированные территории. И это может составлять проблемы для украинских войск. Об этом заявил упомянутый вами глава Гурминобороны Кирилл Буданов. Чем это опасно и к чему они готовятся? К разрушению Керченского моста?
Да, они готовятся. Они понимают, что Керченский мост, скорее всего, будет разрушен. Видите, они построили хитро. То есть получается, что есть несколько ответвлений. То есть можно объезжать, если будет разрушена дорога вот через Волноваху, Токмак, Мелитополь, то есть объездные дороги. Ну, Буданов правильно сказал, естественно, что если эта дорога будет, ну, она уже будет построена, 10 километров, понятно, что они ее построят. Они уже год строят. Ну, надо нам думать, как не давать по ней что-то серьезно перевозить. Какие-то должны быть или диверсионные действия, рельсовая война, или авиационные удары, может быть, F-16, еще что-то. Потому что разрушили Керченский мост. Да, вот эти две дороги, Керченский мост, это железная дорога, ну, которая еще та же, которая была в Лавах, это Макжинкой, по ней перевозилось приблизительно 90% всего, что необходимо для группировки в Крыму и вот для группировки на левом береге реки Днепр, которые они назвали Днепр, россияне, возле на Херсонщине. Поэтому мы планировали, уничтожив мост, в половину практически сократить возможности поставки чего бы то ни было в Крыме и в группировке Днепра. Теперь они это понимают, поэтому они решили продублировать. Это, по большому счету, с своей точки зрения, они дублируют Керченский мост, который они понимают, что они не смогут защитить на 100%.
Спасибо, Алексей, за ваше время. Очень рады были вас видеть. Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны и военный аналитик, был вместе с нами. Присоединяется к нам авиаэксперт Константин Криволап. Константин, здравствуйте. Рады, что вы с нами.
Приветствую. Рад вас видеть. Да, давно не виделись.
Взаимно. Ну, давайте немножко подробнее поговорим. Вот цифры, да. Люди, естественно, украинцы радуются успеху силам обороны. Каждый самолет, действительно, это радость, когда сбивают их силы обороны в небе. А тут прямо на аэродроме накрыли, и, судя по всему, потери серьезные. 14 самолетов, 6 уничтожено, как говорит источник, 8 повреждено. Насколько ощутимые потери эти? Это же за одну ночь. Это я понимаю, черная ночь, да, для авиации?
Да, это продолжение всего этого кошмара, который у них начался с января-февраля, когда мы там 15 самолетиков успокоили, скажем так. Очень важно, сколько чего, потому что если вот это 6 плюс 8, это были Су-34, то это очень существенно, потому что их там всего-то осталось, наверное, после этого штук 60, не больше 70. Если это Су-24, то их, к сожалению, достаточно много. И сами Су-24, они, конечно, сейчас еще используются россиянами. Но они уже действительно уже такие, знаете, подстаркуватые. Вот эта вот изменяемая геометрия, она их уже там уже, эти узлы, они, конечно, уже замучили всех. Так вот, если это будут 134-е, 135-е, то это серьезно. Это очень хорошо. И я думаю, что эти цифры, они будут еще уточняться. Еще непонятно, что там произошло в Ейске. Еще не совсем понятно, что там произошло в Энгельсе, кроме там прорыва канализации, где по городу плавают фекалии. И местные жители жалуются, что никто этим делом не занимается. Только мостики проложили через эти фекальные реки. То там тоже должны быть достаточно серьезные вещи, потому что на утро вчерашнего числа, и я обратил на это внимание, потому что в течение двух дней от ГУРа шла информация о том, где находятся Ту-95-е.
Вот стратегические бомбардировщики, с которых Россия обстреливает Украину.
Первые К-555 по нам пускают. Так вот, если помним декабрь прошлого года, атаку 29 декабря, их там было 20 штук, которые полетели и привезли практически там, около 90 ракет. Это точную цифру не помню, где-то в порядке 90. Но точно помню количество бомбардировщиков, потому что я за ними следил. Их там было 20. А сейчас в общей сложности, ну там они потом, была следующая атака, там было 16, потом 12, они долгое время летали на 12, последние там пару были-то, было 13-14. А сейчас получается, что их всего 18. Где еще 2? Либо 2 улетели в Украинку на Дальний Восток, в Амурскую область, либо они где-то вообще уже вышли из строя, вообще непонятно где находятся. Но по факту на вчера в Энгельсе было 5 Ту-95. В каком они состоянии, как они это дело перенесли, этот налет, как та бабушка в Одессе, как они там... Ту-22 все фактически в Оленье, и часть сидит в Моздоке. Причем в Оленье они что-то решили сделать склад металлолома, потому что, как было сказано в этом докладе ГУРа, там 28 Ту-22, из них 24 для каннибализма. А то, что касается Морозовска, то я думаю, что там были какие-то прилеты типа каких-то Цесна 172-х, еще более сурово заряженных, чем в Елабуге, которые налетели. Потому что поразить 14 машин, это достаточно такая серьезная задача. Почему я так говорю? Потому что обычный аэродром, это классический аэродром, это взлетка, это параллельно ей идет рулежка, для того, чтобы можно было там осуществлять маневры, там залетать либо и садиться с одной стороны, либо с другой. И по краям этого аэродрома на двух концах в две разные стороны четыре стоянки самолетов. Если это истребители или истребители-бомбардировщики, с тем, чтобы разнести их максимально дальше друг от друга и с тем, чтобы максимально закрыть. И как минимум один был, должен быть защищен, во всяком случае, капонирами. Может быть, сейчас уже больше там защищают капонирами. Но один как минимум. Вот это вот стандартное требование к обычному аэродрому. И да, вот это мы видим.
Это как раз съемки схем как раз накануне атаки. Мы сейчас все три аэродрома, на которые были атакованы, покажем, что там стояло вообще.
Да, там осинтовские, там специалисты говорят, что там было 6, другие говорят, что там было в общей сложности 30. Да. Так вот, 14 рядом, я думаю, что мы не найдем таких случаев. Кроме там каких-то учений или каких-то там братских встреч, застолий, мы не найдем, чтобы 14 самолетов стояло рядом. А здесь это были те, которые были поражены. То есть туда летело очень много, и очень много взрывчатки туда было доставлено. Вопрос теперь, какой был боезапас? Это был фугас или это были все-таки кассетные какие-то боевые заряды, потому что, в принципе, уже и такое тоже возможно. Потому что кассетниками, конечно, с высоты поражается значительно больше техники. А техника, в которую даже, меня сегодня в одном из эфиров спрашивали, а если там какую-то маленькую, малесенькую дырочку пробьют, то что? Я говорю, то все уже, тоді вже край. Тогда уже никто никуда не летит. Поэтому будем ждать более точных сведений, более точных данных. Самое главное, что есть... чем летать, есть что доставлять, что мы сейчас выбираем из меню, на чем будем доставлять эти неприятности россиянам. Год назад мы говорили, где наши дальнобойные дроны, сейчас мы говорим, а какой, а этот там нет, может не этот, может другой. И меня это очень радует, то, что у нас есть ассортимент. Очень жду атаки на Оленью, туда 1800 километров. Я думаю, что этим вопросом занимаемся. И думаю, что сложность связана там с очень высокой концентрацией ПВО, потому что там весь Северный флот, там Северодвинск, там основа ядерной триады, морская ее компонента. Там вся авиация, которая связана с Балтикой. И думаю, там серьезная система ПВО. Поэтому, да, и была еще информация, что россияне туда ее подтягивают, потому что опасаются, что после вступления Финляндии в НАТО со стороны Финляндии достать американцы там получили свои, получили военные базы, и с этих баз будет очень легко достать северодвинские, североморские, там все эти места, где стоят, где находятся стоянки кораблей и подводного флота России. И атакам на дистанции 300 километров там все спокойно поражает. Поэтому они туда сильно потянули С-400, С-300, для того, чтобы защищать эту свою ядерную триаду. Поэтому я думаю, что попасть в гости в Оленью, поставить там памятник этому оленегорскому горняку, ну, наверное, пока еще есть проблема. Но я думаю, достигнем нормального уровня и в этом вопросе.
Константин, ну и такой вопрос еще к вам. Россия как-то теперь будет укреплять эти аэродромы или перегонит вот эти бомбардировщики на другие аэродромы? Как она отреагирует, как вы думаете, на вот эту угрозу?
А вы понимаете, то же самое веселое в чем, что когда вот это было две атаки в декабре 20, они же тогда, как белые лебеди, поднялись и стройными рядами полетели в Украинку, в Амурскую область, потому что Оленья – это вообще был аэродром подскока. То есть в Энгельсе снаряжались ракетами, топливом, долетали до Оленьи, там дозаправлялись, и после этого шли показывать, летели показывать дули, ракеты и бомбы американцам, европейцам и всему НАТО. Да? А сейчас из него сделали основной центр, потому что за год они перетащили все оборудование из Энгельса, перетащили в Оленью. Потому что, понимая, что Энгельс 700 километров в зоне досягаемости, они понимали, что рано или поздно мы туда достанем. И вариантов в это дело сохранить нет. Так же, как в вашем предыдущем эфире вы говорили о том, что Крымский мост, они понимают, что Крымский мост рано или поздно уйдет на дно. Да, поэтому они, понимая эту ситуацию, перебрались в Оленью. Потому что летать из Украинки, где есть второй центр по обслуживанию Ту-95-х, там, Ту-160-х, ну, Ту-160 вообще давайте об этом забудем, там слова такого нет. Это очень далеко, и это выработка ресурсов уже в крайних степенях. Потому что потом, он даже если он долетит сюда, ему надо дозаправляться. Либо дозаправляться в топливе, в воздухе, либо дозаправляться топливом, где-то приземляться. А если он там загруженный, и ему надо заправиться, то ему надо полоса все-таки подлинее. А полос 3200, 3300, там хотя бы 3 километра, их ограниченное количество. Поэтому, я думаю, у них очень большая проблема. У них сейчас последняя надежда на Оленью, для того, чтобы дальше можно было пользоваться какое-то время до окончательного списания Ту-95-х, чтобы можно было чем-то пользоваться. Сейчас там стоит 13 самолетов Ту-95-х. То есть это фактически, ну, практически все, что у них есть. Там 5 еще осталось в Энгельсе, но опять же говорю, не знаю каких. Ну, особых выходов нет. Либо где-то полосы достраивают, но это опять базу перетаскивать. Они эту базу перетаскивали год в Индию. А куда еще? Других аэродромов просто физически нету. Вот, просто нету.
Константин, спасибо огромное. Вам отпускаем вас. Константин Криволап, авиаэксперт, был вместе с нами. Пока мы с вами говорили, источники издания «Украинская правда» в Главном управлении разведки сообщили, что утром 5 апреля, благодаря совместной операции ГУР, Минобороны и Вооруженных сил Украины, были поражены беспилотниками 3 военных аэродрома на территории России. Ну, и мы это уже знаем, да, но по словам источника, в результате атаки на аэродроме Энгельс-2, вероятно, получили значительные повреждения 3 стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Напомню, это как раз вот эти вот бомбардировщики, о которых рассказывал сейчас Константин Криволап, те тяжелые ракетоносцы, которые обстреливают территорию Украины ракетами класса Х во время вот массированных обстрелов. Прямая речь. Нам также известно о гибели 7 военнослужащих на аэродроме. Предварительно среди погибших также могут быть пилоты стратегических бомбардировщиков. Отметим, что вот такие пилоты, этот нерядовой состав, это элита воздушно-космических сил Российской Федерации, их потеря достаточно ощутимая для армии агрессора. Также, напомню, подвергся удару российский военный аэродром в Ейске. По предварительным данным, там полностью уничтожены 2 Су-25 и погибли 4 военнослужащих армии Российской Федерации. Ну, кроме того, дроны атаковали военный аэродром в городе Курск. Как видим, вот такая вот массированная атака дронов в ночь на 5 апреля состоялась со стороны сил обороны совместно с СБУ. Ну, действительно, вот будем ждать сейчас картинок со спутника, которые вот обликуют издание, схемы, что происходит на аэродромах после того, как туда было нанесено поражение украинскими дронами. Мы идем дальше. Полицейский из Мариуполя Владимир Никулин рассказал моей коллеге Роксолане Бычай, как весной 2022 года из осажденного города смогла выбраться команда фильма, теперь уже обладателя «Оскара», «20 дней в Мариуполе». Никулин работает в полиции 30 лет. С 2014 года жил в Мариуполе. В блокадном городе он встретил журналистов Мстислава Чернова, Евгения Малолетку и Василису Степаненко, которые вывезли из города драгоценные кадры. На основе их потом они смонтировали фильм. Ну и он победил в категории «Лучший документальный фильм» Американской академии наук «Оскар».
Я працюю в ГУНП в Донецькій області. Хто не знає, це головне управління національної поліції в Донецькій області. Ну, як поліцейський я працюю вже більш ніж 30 років. І на момент широкомасштабного вторгнення я знаходився в місті Маріуполі, де ми вже дислокувалися з 2014 року.
Чи були в поліції якісь підготування до, можливо, до цього, враховуючи регіон, де ви служили?
Безумовно, безумовно, ми готувалися. Ну, я не хочу розповідати підробиці, але я скажу так, що після того, як росіяни, на жаль, захопили наше місто з великою кров'ю, вони були, мабуть, дуже здивовані. Що поліція не залишила майже нічого. Війна почалася з мене з бойової тривоги. Мій керівник подзвонив мене вночі, казав, що тривога, бойова тривога. Я тільки перепитав його, яка бойова? Він казав, бойова. Інших питань я йому не завдавав на той час. Я зрозумів, що це таке. Вже почув через деякий час, що це таке. Я зібрався і направився на службу. Біля нашого частини міста Лівий берег знаходились позиції росіяни. Вони почали наступ на нас, і це було чутно. Це було чутно. Завдавались вдари ракетні, артилерійські, бомбові вдари. Ну, коли ми працювали в такому режимі, почали працювати в такому режимі, і треба було багато чого зробити, щоб прислуховуватися до цих ударів, не було часу, відверто кажучи.
Як ви познайомилися зі знімальною групою фільму «20 днів у Маріуполі»?
Був завданий вдар бомбовий по пологову будинку лікарні номер 3. І ну, майже все управління, хто на той час міг, поїхали туди, щоб надавати людям допомогу. Вже на місці події я був дуже здивований, що на місці події працюють журналісти. Їх можливо було відрізнити, тому що вони знаходились в захисних засобах своїх, в шоломах, в бронежилетах. Ну, я скажу так, що до цього, коли я їздив по місту, коли ми допомагали людям, виконували свої поліцейські функції, я журналістів не бачив, що хтось робив, щось робив. І в той час я зрозумів, що, можливо, потрібна наша допомога. Я звернувся до Мстислава, відрекомендувався, що з головного управління, і запропонував допомогу, тому що знаходиться в місті. Без допомоги на той час, я розумів, журналіста можливості не було. Це дійсно так, тому що місто горіло, місто потихеньку вбивали, місто потихеньку вбивали. Що могло скоїтися? Я так зрозумів, що вони працюють в міжнародному виданні. Вони розповідали подробиці. Ну, це було декілька не хвилин, декілька секунд, коли ми зрозуміли один іншого. І так потім ми вже працювали з ними разом. Тоді вже не було мобільного зв'язку, тоді вже не було можливості вільного доступу до інтернету. Ми не знали підробиці, ми фізично не могли знати, які підробиці шоковуються в країні, в основному знали. Ну, я не був впевнений, що всі знають, що коїться в Маріуполі.
То вас найбільше мотивувало те, що вам ви розуміли важливість того, щоб треба це показати далі, ніж за межі Маріуполя.
Це невисокі слова, що я кажу, всі розуміли, тому що, що треба це показувати. Як то кажуть, зло не любить висвітлення. Зло не любить висвітлення. Тому ми розуміли, якщо це не буде показано, ну, можна і так казати всьому світу, то в нас не буде і підтримки, які...
А в який момент ви зрозуміли, що от далі не можна більше там залишатися, попри цінність того матеріалу, який вони знімають, так? Але все-таки ви зрозуміли, що от або зараз їдемо, або такої можливості вже може і не бути.
Рішення приймалося за хвилини, тому що на той час не було ніяких гуманітарних коридорів. Мешканці місця на ризикуючим життям почали проривати через лінію фронту, почали їхати, виїжджати з міста. Вже більш ніж половина міста було захоплено, вже окупаційні війська знаходилися в центрі. Тому як далі будуть розвиватися події, я вже розумів, розуміли журналісти. На той час для журналістів це була велика небезпека залишатися в місті.
Розкажіть про сам виїзд. Як відбувалася організація, підготовка, оскільки ви поліцейські, вони журналісти з камерами, з купою матеріалу?
Якщо вам скажуть, ці такі події плануються дуже ретельно, ну, не треба довіряти цим. Розрахувати маршрут, потрібно було підготувати транспорт, це все було потрібно, потрібно ще багато чого було. Приїхати в наше головне управління, але це все робилося за хвилини. То, що була можливість виїхати на моїй автівці, ну, це майже чудо. Він був розстріляний 6 березня, влучання поруч граду біля мого автомобіля. Він був прострелений. То, що ми проїхали таку відстань на ньому, це, ну, це диво. Якщо було можливість щось інше зробити, я би зробив, але в нас не було часу. Тому треба було ризикувати. Ми виїхали разом з цивільними, моя сім'я, я, журналісти, розмістили все, що було з ними. Ви розумієте, про що я кажу, чи і камери, все інтуїтивно, розраховуючи. Там більш ніж 150 кілометрів. Було вже російських блокпостів, ще були блокпости так званої ДНР.
Як вдалося їх проїхати з технікою, враховуючи те, що... Ну, мені здається, просто от вас пробити по базі і подивитися, що ви поліцейський, це, ну, 2 секунди.
Я прослужив в поліції вже багато років. Я працював в карному розшуку. Я знаю так... Що потрібно робити, як то кажучи, невисокі слова, там оперативне прикриття і ще щось, банальними фразами не буду казати. Але якщо ти робиш цю справу, це повинно робити з умов. Я тільки можу сказати, якщо б почали доглядати наш багаж, якщо б ми б не зробили так, щоб нас би не доглядали, це наш виїзд би закінчився на першому блокпості.
Ну и продолжим тему Мариуполя. Моя коллега Валентина Левицкая выяснила, почему среди российских мигрантов сейчас популярен этот город. Они, а также российские военные, заменили часть украинского населения города.
Половина нынешнего населения Мариуполя – мигранты из России, Средней Азии и российские военные. Советник законного мэра Петр Андрющенко уверяет, местных жителей осталось не более 80 тысяч из 500 000, которые были до полномасштабного вторжения. Остальные либо уехали, либо погибли. Мигрантов заманивают высокими зарплатами на стройках, в коммунальном хозяйстве и больницах, туда, где не хватает местных работников, либо их просто не берут российские руководители компаний. Мариупольцам за ту же работу платят в разы меньше. Например, водителю из Таганрога дают 100 тысяч рублей, а местному не больше 30. Разнорабочим на стройках обещают от 100 тысяч рублей в месяц, вдвое больше кровельщику и сварщику. Но в пабликах масса жалоб на обман и неплатежи со стороны работодателей. Медики зарабатывают от 15 до 60 тысяч рублей.
Учитывая, что сейчас ты тратишь деньги только на питание, то, в принципе, на питание хватает.
Рабочим Зеленстроя платят 14 тысяч рублей, малярам – 17. Богаче всех военные оккупационной армии и прочие российские силовики с зарплатой 200 тысяч рублей. Зато цены на продукты, одежду и технику в Мариуполе на уровне московских. Тем, кому магазины не по карману, покупают на базарах, как в 90-е. Развлечений немного. У кого есть деньги, кафе и рестораны, кто поскромнее, кинотеатр «Савона» с пиратскими фильмами и гуляния на площади, организованные оккупационной властью. Пенсионерам не до развлечений. Выплаты Россия задерживает на 2 месяца. Зато в пропагандистских сюжетах рассказывают, что русский мир наконец принес мариупольцам счастливую жизнь.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». С вами был Денис Тимошенко. Больше в интернете на сайте Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг» во вкладке «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал. Там самые яркие и быстрые новости. Ссылка в описании к этому видео. Не забудьте также поставить лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Ну и подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Спасибо, что были с нами. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».